погребок и роза. Мисс Пози Керрингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Боггс, B-O-G-S, в деревушке Кранбери Корнерс. В 18 лет она приобрела фамилию Керрингтон и положение хористки в столичном театре фарса. После этого она легко одолела положенные ступени от фигурантки в нашумевшей музыкальной комедии «Вздор и враки» к роли Тойнет в оперете «Купальный халат короля», роли, завоевавшей расположение критиков и создавшей ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Керрингтон купалась в славе, лести и шампанском. И дальновидный Гер Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Пози согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе «При свете газа». Незамедлительно к Геру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные роли мистер Хайсмис, рассчитывавший получить ангажемент на роль Соля Хейтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа».
«Милый мой, — сказал ему Гольдштейн, — берите роль, если только вам удастся ее получить. Мисс Керрингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплуа деревенских простаков и говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего Хейтосера. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда эдакая оранжерейная растенница с Бродвея, понатыкав волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Пози просто из себя выходит. Не желаю никого из этих щеголей, которые путают турнепс с турникетом, заявила она. Мне что, без подделок? Так вот, мой милый, хотите играть Соля Хейтосера, сумейте убедить мисс Керрингтон. Желаю удачи.
На следующий день Хайсмис уже ехал поездом в Кранбери Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке 3 дня. Он разыскал боксов, вызубрил на зубок всю историю их рода, до 3-го и 4-го поколения включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери Корнерс. Деревня не поспевала за мисс Керрингтон. На взгляд Хайсмиса, там, со времени отбытия единственной жрицы Терпсихоры, произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что, в кавычках, с тех пор прошло 4 года. Кавычки закрываются. Приняв подобно хамелеону окраску Кранбери Корнерс, Хайсмис вернулся в город хамелеоновских превращений. Все произошло в маленьком погребке. Именно здесь пришлось Хайсмису блеснуть своим актерским искусством. Нет необходимости уточнять место действия. Существует только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс Пози Керрингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля». За одним из столиков сидела небольшая оживленная компания, к которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миниатюрная, пикантная, задорная, очаровательная, упоенная славой, мисс Керрингтон по праву должна быть названа первой. За ней Герр Гольдштейн, громкоголосый, курчавый, неуклюжий. Следующий. Некий служитель прессы, грустный, вечно настороженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий свои омары в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на обратной стороне ресторанных счетов. Они сидели за столиком, музыканты играли, лакеи сновали взад и вперед, выполняя свои сложные обязанности, неизменно обернувшись спиной ко всем нуждающимся в их услугах. И все это было очень мило и весело, потому что происходило на 9 футов ниже тротуара. В 11:45 в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла ля бемоль. Кларнет пустил петуха в середине фиоритуры. Мисс Керрингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины. Вид у вновь вошедшего был восхитительно и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льняными волосами, с разинутым ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики, На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук. Из рукавов на 4 дюйма торчали костлявые руки, а из-под брюк на такую же длину высовывались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею.
«А мне бы стакашек имбирного пива!» — сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта.
Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли. Вытаращив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно бы высматривая, не забрели ли свиньи на грядке с картофелем. Наконец его взгляд остановился на мисс Кэррингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения.
— Как поживаете, мисс Пози? — спросил он. — Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Саммерс. Помните Саммерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну, ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранберри Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагалось, что я очень даже, возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж.
Да что вы! Перебила его мисс Пози с живостью.
«Чтобы Лиза Перри вышла замуж с ее-то веснушками?» «Вышла замуж в июне!»
Ухмыльнулся сплетник.
«А Хэм Райли, тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спунеру. У Отерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки. В марте сгорело здание суда. Вашу дядюшку Уайли выбрали констеблем. Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Бидл приударяет за Салли Лазор. Говорят, ни одного вечера не пропускает. Все торчит у них на крылечке. За этой лупоглазой? Воскликнула мисс Кэррингтон несколько резко. Но ведь Том Бидл когда-то... Простите, друзья, я сейчас... Знакомьтесь. Это мой старый приятель, мистер... Как вас? Да, мистер Саммерс. Мистер Гольдштейн. Мистер Рикетс. Мистер... как же ваша фамилия? Ну, все равно. Джонни. А теперь пойдемте вон туда. Расскажите мне что-нибудь. Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Герр Гольдштейн пожал жирными плечами и подозвал официанта. Репортер слегка оживился. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители погребка смеялись, звенели стаканами и наслаждались спектаклем, который Пози давала им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет рекламы и улыбались с понимающим видом. Пози Кэррингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забыла про публику, способность, принесшая ей лавры. «Я что-то не припомню никакого Билла Саммерса», — сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. «Но вообще-то Саммерсов я помню. У нас там, наверное, немного произошло перемен. Вы моих давно видели?»
И тут Хайсмис пустил в ход свой козырь. Роль Соля Хейтосера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэррингтон убедится, что он и с этим справляется не хуже.
«Мисс Пози»,
— начал Билл Саммерс в кавычках,
— «мисс Пози, я заходил в ваш родительский дом всего 3 дня тому назад. Да, правду сказать, особо больших перемен там нет. Вот сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут, а вяз во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки словно бы не то, что было раньше».
«Как мама?» — спросила мисс Кэррингтон.
«Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крылечке, вязала дорожку на стол», — сказал Билл в кавычках. «Она постарела, мисс Пози.
Но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, сказала она. Ее не касались с тех пор, как уехала Пози. И этот фартук, который она начала подрубать, он тоже так вот и лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. Я все надеюсь, говорит она, надеюсь, что когда-нибудь Пози еще дошьет этот рубец.
Мисс Кэррингтон властным жестом подозвала лакея. Шампанского сухого, приказала она коротко, счет Гольдштейну.
Солнце светило прямо на крыльцо,
продолжал кранберийский летописец. И ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, я лучше пересесть немножко в сторону.
Нет, Уильям, говорит она, стоит мне только сесть вот так, да начать посматривать на дорогу. И я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя Пози. Она ушла от нас ночью, а на утро мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких башмачков. И до сих пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери.
Когда я уходил, закончил Билл в кавычках, я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может, я и впрямь увижу вас в городе. Ну и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома. Он вытащил из кармана пиджака розу, блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душной атмосфере этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов. Громкий, но мелодичный смех мисс Пози заглушил звуки оркестра, исполнявшего колокольчики.
«Ах ты, бог ты мой!» — воскликнула она весело. «Но есть ли что на свете скучнее нашего Кранбери? Право, теперь бы, кажется, я не могла бы пробыть там и 2 часов. Просто умерла бы со скуки. Но я очень рада, мистер Саммерс, что повидалась с вами, а теперь, пожалуй, мне пора отправляться домой, да хорошенько выспаться».
Она приколола желтую розу к своему чудесному, элегантному шелковому платью, встала и повелительно кивнула в сторону Гера Гольдштейна. Все трое ее спутников и Билл Саммерс, в кавычках, проводили мисс Пози к поджидавшему ее кэбу. Когда все ее оборки и ленты были благополучно размещены, мисс Кэррингтон на прощание одарила всех ослепительным блеском зубок и глаз. «Зайдите навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой!» — крикнула она, и блестящий экипаж тронулся. Хайсмит, как был в своем маскарадном костюме, отправился с Гером Гольдштейном в маленькое кафе.
«Ну, каково, а?» — спросил актер, улыбаясь. «Придется ей дать мне соля Хейта, сэр. Как, по-вашему, прелестная мисс ни на секунду не усомнилась?»
«Я не слышал, о чем вы там разговаривали», — сказал Гольдштейн. «Но костюм, ваши манеры, окей. Пью за ваш успех. Советую завтра же с утра заглянуть к мисс Кэррингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям».
В 11:45 утра на следующий день Хайсмит, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Кэррингтон в ее роскошные апартаменты в отеле. К нему вышла горничная актриса, француженка.
«Мне очень жаль», — сказала она, «но мне поручено передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэррингтон разорвала все контракты с театром и уехала жить в этот... Как это? Да. В Кранберри Корнер.